Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университета», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаю много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. 10 студентов-медиков получили именные единовременные стипендии по 50 тысяч рублей от компании «Эрфарм», которая является одной из крупнейших российских фармацевтических компаний. Новгородский университет впервые участвовал в таком стипендиальном конкурсе. Весна – традиционно время не только женских, трудовых и победных праздников, но и книжная пора. На март приходятся дни православной книги, на апрель – Международный день детской книги, на май – День славянской письменности и культуры. Расспросим представителей университета о книжных магазинах, выборе и ценах. Мы продолжим знакомство с председателем студенческого совета вуза Андреем Бурбахом, точнее, с работой этой молодежной организации, и рубрика о русском языке обратится сегодня к именам собственным заведений общепита. С приходом 90-х к нам вернулись трактиры и кабаки, появились впервые пиццерии, траттории и пабы, а вот какие имена им стали давать и дают, и поговорим об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. 10 студентов-медиков получили именные единовременные стипендии по 50 тысяч рублей от компании «Эрфарм», которая является одной из крупнейших российских фармацевтических компаний. Новгородский университет впервые участвовал в таком стипендиальном конкурсе. Это стало возможно благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве. Обо всем подробнее узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Всего за стипендии образовательного проекта компании «Эрфарм» боролись 20 студентов 4-6 курсов лечебного и фармацевтического отделений. В финале им пришлось писать небольшое эссе на одну из 19 предложенных тем. И только 10 студентов смогли победить и получить именные единовременные стипендии по 50 тысяч рублей. В своем вступительном слове исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков напомнил, в ноябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Эрфарм». Один из его пунктов касался стипендиального проекта для студентов университета.
Я очень благодарен руководству компании, руководству Новгородской области за поддержку. Мы достаточно быстрыми темпами реализуем поставленные самими же перед собой задачи. И сегодня в этом зале мы объявим 10 счастливчиков, которые единовременно получат стипендиальную выплату в размере, это не секрет, 50 тысяч рублей. Ребята, все в ваших руках. Я уверен, что у всех сидящих в этом зале все сугубо в их руках. Те, кто не станет сегодня стипендиатом, станут им в следующий раз.
Обращаясь к студентам и гостям, заместитель губернатора Ольга Колотилова подчеркнула, что группа компаний «Эрфарм» – одна из двух крупнейших в России. С тех пор, как была принята в стране программа по развитию фармакологии, эта отрасль стала развиваться быстрыми темпами. За последние 3 года был рост до 25% в год выпуска лекарственных средств.
Все благодаря сбалансированной государственной политики в области производства лекарственных средств, но и в том числе благодаря тем специалистам, которые пришли в фармопромышленность, которыми, может быть, и вы будете в следующие годы. Поэтому этот проект так важен для нас всех.
Предваряя вручение стипендии, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию компании «Эрфарм» Иван Семенов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с университетом и новгородским правительством. И отметил, что им очень приятно, что на карте компании «Эрфарм» есть еще одна звездочка – Великий Новгород.
Очень приятно видеть столько молодых, заинтересованных в собственном развитии, в собственной будущей карьере, в собственном нынешнем образовании лиц и глаз. Нам было очень интересно на всех этапах стипендиального отбора Спасибо вам за ту мотивацию, интерес к нашему проекту. Мы и наши эксперты, которые участвовали в отборе, оценили вас очень и очень пристрастно. Вам, уважаемые студенты, аспиранты, хочу сказать добро пожаловать в нашу большую стипендиальную семью. Та стипендия, которую вы получите, это не только небольшая материальная поддержка, это прежде всего доступ к большой дружной семье стипендиат Фарфарм, которых больше 300 человек сейчас. Юрий Сергеевич говорил о географии, мы сейчас присутствуем от Минска до Владивостока, и нам действительно очень приятно, что новая точка, новая звездочка зажглась на нашей карте. Добро пожаловать. Еще раз, это не только деньги, деньги это всегда приятно, но это в первую очередь доступ к экспертам, доступ к технологиям, к знаниям, возможность строить свою карьеру в фармацевтической индустрии.
До конца церемонии никто из студентов-медиков не знал, кто победитель, поэтому в разговоре студент 6-го курса отделения лечебного дела медицинского института Магомед Курбан Магомедов мог только представить, куда он потратит 50 тысяч рублей.
Данный конкурс от фармацевтической компании «Эрфарм», она достаточно престижная, мне было приятно поучаствовать в данном конкурсе. Нужно было в течение определенного времени, короткого промежутка времени, написать эссе, нужно было выбрать одну тему, написать эссе, как можно меньше написать, но суть, чтобы была, оставалась. Плюсы должны были быть пятерки за два последние семестра.
Да. Какую тему вы выбрали и в чем
я
была
выбрал
суть?
Антибиотикотерапии, проблемы и перспективы. Дело в том, что у нас на сегодняшний день, ну, как вы уже сказали, очень часто используют антибиотики, то есть выпускаются они в основном без рецепта, пациенты сами покупают, развивается к ним резистентность, поэтому одна из перспектив – это бактериофаги, которых уже забыли. На самом деле к ним нет никаких противопоказаний. Бактериофаги – это тоже клетки бактериальные, неживые. Они бывают и в капсулах, и в разных формах. На сегодняшний день есть к разным бактериям. И второе – это вакцинация, от которой, к сожалению, на сегодня большое количество людей отказываются от вакцин. Но на самом деле есть очень хорошие вакцины тоже, которые поддерживают это. И этими двумя путями мы можем снизить ту резистентность, которая развивается на более ранних стадиях к антибиотикам.
Как вы думаете, почему у нас люди занимаются самолечением? В большей степени из-за загруженности, из-за того, что они считают, что они умнее врачей, начитаются интернет, или от того, что тяжело все-таки попасть к врачу?
Я думаю, у нас народ терпит долго. Думает, что это неважно. Сама пройдет, поэтому сидят, не обращаются, и если что-то уже происходит, то идут сами, покупают антибиотики и принимают их. Ну и, конечно, я писал, что ввели запрет на выпуск антибиотиков без рецепта.
Ну, у нас, как вы сами знаете, аптеки частные, и
конечно,
выгодно
есть
продавать и рецепт. И всегда они требуют. Если вдруг выиграете, куда будете тратить?
Я планирую на новую научно-исследовательскую деятельность. Мне предложили тему, а нужны были финансы. Все на финансах состоит. Если выиграю, все-таки я
все
вложу.
Все деньги в науку?
Да.
И если не секрет, что это будет? Что-то будете разрабатывать, может быть?
Ну, пока это секрет.
Пока секрет.
Пока секрет. Но, возможно, результаты будут скоро.
Возможно, в ближайшем будущем мы еще услышим о Магомеде, ведь он в числе победителей. В десятке именных стипендиатов также.
Волнительный момент. Марина Александровна Сулейманова. Александр Сергеевич Смирнов. Валентина Сергеевна Скородумова. Тамара Александровна Минжили. Магомед Курбан Магомедов. Кирилл Владимирович Дерибас. Анастасия Валерьевна Селиверстова. Маргарита Дмитриевна Кузьмина. Татьяна Владимировна Цветкова. Последний. Игорь Вячеславович Яросвет.
И Весна – традиционное время не только женских, трудовых и победных праздников, но и книжная пора. На март приходятся дни православной книги, на апрель – Международный день детской книги, на май – День славянской письменности и культуры. Вашему вниманию результаты опроса представителей университета о книжных магазинах, выборе и ценах. Мне кажется, вопрос о книгах можно разделить на две части, которые друг с другом, увы, не пересекаются. Во-первых, мы уже далеко не самая читающая страна в мире, и целым поколениям, за небольшим исключением, просто неизвестно, где торгуют книгами. Во-вторых, к счастью, читающих еще довольно много. И как они оценивают книжный рынок, я и пыталась выяснить у новгородцев, поначалу поинтересовавшись, не закрываются ли сегодня в городе книжные магазины.
Сейчас на место маленьких магазинов приходят вот эти большие сети, например, Буквоед. Мне кажется, он, в общем-то, съел мелкие магазинчики. Но, с другой стороны, это очень удобная сеть, и мне нравится, что они могут на заказ работать.
Те магазины, в которые лично я хожу, они до сих пор работают. Наоборот, я вижу, что развиваются большие магазины. Иногда мне даже тоскливо по поводу того, что я не могу заглянуть в маленькую книжную лавку, букинистическую. Очень бы хотелось, чтобы такой магазин был хороший в Новгороде.
Сказать, что закрываются, я не могу.
Это довольно-таки частое явление, и на их месте появляются разные вещи. Например, знаю, что закрылся книжный магазин недалеко от вокзала, и на его месте появился новый суши-бар. Что там еще может появляться? Пивные.
Сами вы как часто бываете в книжных магазинах? И если да, сколько за один раз покупаете?
Я бываю достаточно часто. Конечно, сейчас книги дорогие, да и, честно говоря, во многом перешли на электронные носители, и не хочется квартиру свою тоже заставлять книгами. Но я думаю, вот одну книжку могу купить.
Раз в месяц бываю, когда хочу сделать подарок.
На самом деле, я стараюсь пореже заходить в книжные магазины, потому что если я в них захожу, то у меня в кошельке денег не остается.
Раз-два в месяц получается.
Покупаете при этом много?
Немного.
Каждый месяц. В основном это книги в маленьком переплете, потому что у них более-менее приемлемая цена.
Существует ли сегодня такое понятие, как дефицит?
Я думаю, в провинции очень мало можно найти каких-то специализированных научных изданий. А в остальном, я думаю, что дефицита нет.
Да, я считаю, что существует. Я столкнулась с этим, когда хотела приобрести книжку в подарок. Это зарубежный классик, известный автор. По-моему, мне смогли найти только одно издание этого автора. И вообще в городе они посмотрели по своему там списку. Не было больше ни одной книги этого автора.
Да, бывали случаи, когда я приходила в тот же Буквоед, и на прилавке книги не было.
Основные авторы, они представлены. Другое дело, что они представлены в одном экземпляре, там в две книги, там всего от автора. И это действительно мало. То есть, допустим, если ты решился поглубже ознакомиться, то лучше идти, конечно, в библиотеки.
И вот что думают мои собеседники по поводу, стоит ли открывать книжные магазины в спальных районах.
Наверное, это было бы неплохо.
Я даже не знаю. В западном районе точно должен какой-то большой быть книжный магазин, потому что это уже достаточно большой район.
В спальных районах открывать новые книжные магазины, безусловно, нужно. Но не убирать из центра. Я буду скучать по старым магазинам.
Несмотря на то, что книжные магазины в центре, спальные литература и в них тоже представлена достаточно широко и, видимо, пользуется популярностью. Наверное, действительно, было бы правильно располагать в спальных районах, но это большой магазин не будет, скорее всего. А маленьких много. Мне, простите, будет неинтересно ходить от дома к дому в 10 магазинов, чтобы, возможно, в другом найти книгу, какая меня интересует.
Мне кажется, что для спального района больше подойдут именно библиотеки, где ты можешь сразу взять, прийти, вернуть. А книжные магазины в спальных районах, они провоцируют такую бульварную литературу.
В общем, вопрос, где приобрести книгу, в городе, пожалуй, не стоит. А вот найдешь ли нужную и потянешь ли ее покупку, точных ответов нет. А ведь это важнее. В прошлом выпуске радиожурнала «Университет» у нас уже состоялось знакомство с председателем студенческого совета Новгородского университета Андреем Бурбахом. Он студент 4-го курса Института электронных и информационных систем, будущий инженер-радиотехник, подрабатывает в двух местах на заводе «Квант» и занимается со школьниками в кванториуме. И если в первой части интервью разговор шел о нем самом, то сегодня мы расспрашиваем его о работе совета. Об этом Андрей Бурбах докладывал на недавнем ученом совете вуза. Выборы состоялись не так и давно, осенью 2017 года. У вас 4-й курс, выпускной. У вас работа там и работа там. Вас что подвигло идти вообще и баллотироваться, так сказать, в председателя студенческого совета? Если, в принципе, вы общественной какой-то деятельностью не собираетесь, я так понимаю, заниматься, а собираетесь все-таки расти профессионально. Вообще, что вас подвигло?
На самом деле, поступая на первый курс, я не планировал ничем заниматься, в принципе, даже вообще не предполагал, что вот жизнь у меня так повернет. В первом курсе я просто пришел в студенческий совет своего института электронных информационных систем. Там, так скажем, просто по-молодежному движуха, вот это все вот очень понравилось. Участвуешь где-то, получаешь что-то за это. Ну, тут скорее не корыстный вопрос, а само такое эстетическое удовлетворение. Вот, удалось мне на первом курсе уже, конечно, там после зимней сессии стать заместителем председателя студенческого совета в институте. На этом посту я пробовал как раз до 4-го курса, и мне удалось стать председателем студенческого совета именно своего института. И тут стоял вопрос о выборах уже в студенческий совет НУВГУ. Ну и я просто думал, что надо попробовать. Захотелось попробовать что-то принести свое.
Или место греет все?
Нет, не место греет. А на самом деле даже до меня в основном преимущество было у медицинского института. Так соревновательный может быть даже момент, так скажем. Тут опять же кандидат был от медицинского института.
То есть боролись не физики и лирики, а физики и медики.
Да, да. И прошел, так удалось. На самом деле ребята тоже все молодцы, которые причастны к студенческому совету НУВГУ. Они все работают, стараемся какие-то свои идеи привнести в студенческий жизнь университета, чтобы не скучно было студентам вообще пребывать тут.
Андрей, ну вот вы пришли, да, с определенными идеями, и не место красит. Вот какие-то идеи собственные удалось уже воплотить? Времени прошло, конечно, немного. Или хотя бы просто подкинуть эту идейку людям, типа, а давайте.
Часть удалось, часть нет. Вот в плане внешней политики есть взаимодействие с некоторыми молодежными организациями, но не в том объеме, в котором бы я хотел. Ну, вот, конечно, тоже от нас зависит. Ну и, как я сказал, часть уже реализована.
Ну вот конкретно назовите, что именно?
Так, взаимодействие между институтами и колледжами самими, потому что ранее было такой больше соревновательный характер. Институты друг к другу не ходили на мероприятия даже порой, ну, либо были обособлены, а сейчас активно наблюдается вот как раз совместная организация мероприятий, совместное участие.
Я вот когда смотрела вашу структуру, студсоветы, там всяческие отделы, какие-то комитеты, да, и да, так да, далее, мне это так напомнило, знаете, комсомол. И это была такая, знаете, организация, которая, в принципе, под конец, а может быть, и все время была такой очень формальной. И, конечно же, люди очень стремились занимать там какие-то места. А вы неформальны, как вам кажется? Потому что, когда мне вот какой-то студент представляется, я там-то возглавляю комитет такой-то, с такой гордостью произносится, вот не превращайтесь ли вы просто тоже в формальную какую-то структуру?
Ну, по сути, вся деятельность студенческого совета прописана в положении, в официальном документе.
Там должно быть
там
создано.
Там предполагается это создание комитетов. Конечно, там не говорится о каких именно и каких количествах там все это предопределяется студенческим советом НУВГУ. Вот. Но была практика, что было много всяких разных комитетов, которые порой просто существовали, особо такой деятельности не несли, к сожалению. Поэтому мы сделали такую реорганизацию и выделили 3 основных направления.
Перечислите. Вот.
Это организационный комитет, информационный и социальный.
Вот вы отчитались, и я услышала, что вообще не все студенты знают о том, что вы есть, а если и знают, то не знают о вашей деятельности. Вот как вам кажется, студсовет своими вот действиями или мероприятиями, как вы это называете, какой процент примерно студентов охватывает?
На самом деле, многие студенты в курсе о мероприятиях. Конечно, в плане всех учащихся, всего университета, участвующих в мероприятиях, конечно, мало вот это соотношение.
Ну, примерно.
10-20%. Наша задача – это увеличить количество, но студенты в основном приходят учиться в университетах.
А какие мероприятия объединяют институты и колледжи, когда люди ходят друг к другу?
Связанные с интеллектуальной деятельностью.
Это что, типа «Что, где, когда» или что это такое?
Ну, типа таких, ну, конечно, это обновленный вариант. Да, и «Что, где, когда», 60 секунд, и чисто на логику смекалку, ну, развлекательного характера даже порой.
А вот вообще в таком социальном плане, какие вещи, которые делает студсовет, вы считаете наиболее важными?
Когда студенты участвуют в жизни города, взаимодействие, решение каких-то проблем, касающихся молодежной политики, также, к примеру, возьмем вот данный год, это год добровольца. Как молодежное движение мы также будем непосредственно принимать в данном случае участие.
А как вы будете принимать участие? Ведь у вас уже и так так много волонтерских, по-моему, объединений. Сколько их? Вообще много волонтеров в университете?
Порядка 274 человек. Например, волонтеры-медики те же работают в профилактике каких-то заболеваний, помощь малообеспеченным людям, медицинская помощь. Есть также юристы, они помогают юридической помощи также в плане там, малообеспеченных людей, там, пенсионеров. Ну и есть, конечно, там патриотические движения, экологические, что тоже немаловажно. Есть волонтерское движение, которое за озеленение, так скажем, отвечает.
Я тут услышала, что выборы нового председателя будут уже, возможно, в апреле, в мае. Вы пойдете снова на выборы или как?
Нет. Во-первых, у меня, как я уже говорил, выпускной курс, я защищаю диплом. Далее у меня идет уже чисто профессиональная деятельность. И уже буду больше погружен в работу. И плюс пойду в магистратуру, планирую поступить. Если поступаю, все равно у меня будет работа, плюс и обучение, чтобы быть реально профессионалом в своем деле.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное». У нас с вами серия 35. Ну и как по логике нашего сериала, мы сегодня будем говорить о том, как называют заведение еды, или официально выражаясь, общепита. Ну, как и магазинов, заведений еды в 90-е годы стало очень много, увеличилось количество, да? Сначала мы поговорим о терминах. В 90-е никто не хотел быть уже столовой, пельменной, пирожковой, чебуречной, чайной. Эти все слова казались пережитком социализма. Хотя все это можно было бы назвать советский фастфуд. Я вот хочу написать такую статью «Советский фастфуд». Но тогда все хотели быть, по крайней мере, кафе, ресторанами или, по крайней мере, ресторанчиками, да? Стало гораздо больше баров. Ну, это как бы то, что было. Но вошли в моду возвращенные термины, ранее, так сказать, забытые почти, трактир и непременно с ером на конце, как-то в дореформенной орфографии, кабак, кабачок, корчма. Все это, значит, заполонило. Это один источник пополнения. Ну и, конечно, чужие термины пошли в ход. Сначала пиццерии или пиццерии, не знаю, смотрела специальный словарь, дают оба ударения, да? Потом пабы, бистро. Хотя бистро – это совершенно не, как известно, русское слово «быстро» во французской огласовке, но оно сегодня выглядит таким зарубежным. Наконец, кофейни, я вам говорила, да, тратории. И теперь вот изобретается уже, например, уже не просто заимствуется, а изобретается, например, гастробар. То есть бар вообще-то там, где пьют, а гастробар можно там, наверное, поесть. Ну, это я так упрощаю. Или, например, фалафельная. Вот, интересно, да? По той же модели, что и пирожковая, но фалафель – это очень модное блюдо, арабское, кстати, из нута. Очень забавно, да. Ну, в общем, пополняем. Значит, интересно, что за пару десятилетий советские термины как бы успели отдохнуть, и сейчас они снова возвращаются, снова возникла мода на советское. Прежде всего, это слово «столовая». Я специально за этим наблюдала, значит, писала про это. Столовых невероятное количество возражений. Дальше рюмочные. Вообще рюмочные как будто придумали в Ленинграде, это такая была ленинградская штучка, а теперь их очень много, и они, значит, и у нас тоже появилось, но уже исчезло, кстати, мы о ней поговорим еще. Ну, одним словом, термины заведения еды требуют особого словаря уже, хотя часто никаких различий за этими терминами нет, везде просто можно поесть, поэтому вот я и говорю, и просто заведение еды. Ну, а теперь, собственно, об именах собственных. Казалось бы, в первую очередь на вывеске таких заведений должны фигурировать слова «еда» или «пища», но нет. Нет, таких вообще нет названий. Но зато можно увидеть иногда слово «food», английская еда, да? Это всякие стритфуды, вот у нас на студенческой было, или фудкорт, который у нас в Мармеладе, да? И из конкретной еды, видов еды, на вывесках чаще всего появляется шаверма. Наше национальное уже, можно сказать, блюдо. Но зато довольно часто можно увидеть названия, конкретные названия еды. Вот Но это название нельзя, вот кроме шавермы, понимать буквально. Потому что одно блюдо или даже растение представляет вообще всю еду целиком. Ну, это прием метонимии. Помните, у Пушкина там все флаги будут в гости к нам. Но это же не флаги, а это корабли, а вообще говоря, страны, да? И вот этот прием поэтический, называется метонимия, он у нас очень активно работает. Ну, вот смотрите, у нас, я говорю сейчас только о новгородских названиях. Значит, кафе называется «Пирожок». Ну, действительно. Или кафе называется «Огурец». Я специально поехала туда посмотреть, что ж там будет. Ну, обыкновенное такое кафе, как бы а-ля Рюс. Ну, понятно, что там можно и борщ, борщи, щи-борщи, и все, что хотите. Ну, называется «Огурец». Хурма. Конечно, нельзя думать, что вам подадут хурму на блюдечке, а это вот такой ресторан. Или, например, кинза. Конечно, это не травку покушать. Но бывает и, значит, название не на русском языке, а по-французски «le chocolat». Пожалуйста. Наверное, там не только шоколад, но в целом понятно, что это, в общем, такой десерт. А иногда указывают то, что пьют. Ну, например, у нас есть такое изысканное кафе, где написано «абсент». Уж не знаю, вот все хочу зайти узнать, абсент-то у них там бывает. Это такая полынная водка, и, как мне говорили мои друзья, ездившие в Париж, ужасная гадость. Но овеяна как-то вообще, можно сказать, ремарком апоэтизирована. Ну, такой абсент. Но вот чаще всего бывает пиво, вынесенное из того, что пьют. Например, у нас есть бар, который называется «В пиве». Вот прямо «В пиве». Да. Но и так первое, что появляется, это название еды. Очень логично. Думала, что на втором месте должен быть человек. Да? Но оказалось не так. Таких не так много названий. Ну вот смотрите, причем никогда не понятно, что это за человек. Ну, например, вот у нас было такое кафе «Хорошие люди». Нет его уже. Что за люди, которые придут или которые там сидят? Непонятно. Теперь будет какое-то новое там название, уже ободранное. «Хорошие люди». Дом Берга. Берг был когда-то владельцем этого дома. Это был доходный дом, кстати говоря, да? Какое он имеет отношение вот к этому заведению еды, непонятно. Посмотрите, в прошедшем времени все говорю, да? Господа офицеры. Но это уж, конечно, имелось в виду, кто придут. И там, кстати, меню было такое, типа «Мечта лейтенанта» или что-то все. Теперь уже его нет, на его месте пятерочка, а я вот не записала это, не сфотографировала это меню. Шкипер есть такой. Что такое, почему? Ну, и вот эта рюмочная, про которую я вам говорила, значит, она называлась «Менделеев». Мне казалось очень хорошо. Улица Студенческая, значит, рюмочная, Менделеев. И есть такая легенда, что будто бы Менделеев, ну, какая-то иллюзия, значит, такой миф, что Менделеев придумал формулу водки, и вот тебе. Я успела про это написать, но уже этого нет. Так что людей немного. Смотрите, остался один только Берг и Шкипер. А оказывается, и это какая-то загадка, значит, что самые популярные названия для заведений еды, ну и питья, конечно, это географические. Они отражают прежде всего нашу географию. Ну вот смотрите, Волхов, Ильмень, да, кафе Антонова, кафе на Сенной. И вот недавно появилось у нас телеграф. Да, телеграф, в здании бывшего телеграфа, и это как раз географически, это не как телеграф, как средство коммуникации, а именно в доме, где раньше был телеграф, теперь кафе «Телеграф». Да. Но и больше чужую географию. При этом на вывеске оказывается название континентов, стран и городов. Ну вот кафе, все это в центре, кафе «Азия» или «Черный континент», это кофейня, значит. Дальше, смотрите, Италия у нас, это Наполи. Наполи – это тезка Новгорода. Да, Наполи – это итальянская переогласовка греческого слова «Неаполь» или просто, значит, Новгород. Иль-де-Франс – провинция во Франции, Бавария, одна из земель Германии. Олдем – вот это, значит, английский город, рабочий. Я специально смотрела в Википедии, что там такого в этом городе. Ну, так, типичный английский город. Или Портланд, тоже типичный американский город. Дубай. Это вам Арабские Эмираты. Ну, не знаю, каждая из них из этого имени какую-то составляет привлекательность по замыслу. Ну, вот, например, у нас появилась такое, значит, кафе «Магриб» назывался. «Магриб» – это по-арабски «там, где закат». То есть это страны Северной Африки. Ливия, Тунис, их там много, да? Алжир, Марокко, Мавритания, Западная Сахара. Кто это знает? Кафе просуществовало недолго, там сейчас «Already». Вот, наверное, никто не знал, что это такое, что может обещать такой топоним или вообще что это такое. А вот Занзибар – это более понятно. Но не в плане связи с Африкой, конечно, а потому что из этого слова выделен бар. Из Занзибара – ну, бар, значит, это бар. Есть у нас и Ганзейский двор, уже на историческую часть Европы указывает, да, и даже кафе «Любек». Это город, который является столицей Ганзы. Как мы видим, география обширная. Почему-то у нас любят и животных. И животные могут появиться. Например, белая сова был. Потом раз, появился филин. Я его сфотографировала, хотела написать в конце года прошлого. Уже исчез. Там теперь самоварус вообще. Или лешат. Это кошка, кошечка даже, можно сказать. Это такое уменьшительное французское название. И лисья нора тоже как-то показывает на какие-то такие зоологические мотивы. Значит, но много есть имен чисто таких культурных, я бы сказала. Например, сказка, Садко, Ярославна, да? Или джаз энд блюз. Малиновка, которая, конечно же, не реальный топоним, а этот вот опереточный, кинематографический, да. Ну, такие хорошие слова. Вот чтобы быть привлекательной, вывеска должна о чем-то хорошем говорить. Например, тепло, тратория тепло, счастье. Я просто обмерла, когда увидела на хлебозаводе большую такую вывеску «Счастье». Вот оно, счастье, варенье. Вот они, очень позитивные слова. Ну, как уже можно было заметить, имена заведений выходят за рамки русского языка. Я уже говорила «Ля Шат», «Ля Шоколад», да? Вот. Ну, и, надо сказать, этот ряд легко продолжит. Например, английское «My Kitchen» у нас их несколько. Или «Кафе Перфетто» итальянское, что ли, немецкое. В общем, «Брюмен» – пивовар тот же самый. Хотя у нас есть пивоваров, да. И получается, что наши имидатели, они идут в ногу, да? Вот сейчас в моде, чтобы именем было не слово, а целая фраза. Ну и тут, конечно, лучше всех. Ну, already я упоминала это, да? Это, кстати, already, оно так себе. Это food house и микс бар. Вот так характеризует. Не кафе какое-нибудь, а food house. Да. Ну, затем вот есть выражение best time. И самое, конечно, прекрасное, что может быть, это нафига козе баян. Это гастробар. Ну, конечно же, у них спрашивали, почему они так назвали. Они сказали, что это не скучно, это не похоже. И это, в общем, пока им помогает. Итак, в нашем небольшом городе заведения еды называются в соответствии со всеми современными тенденциями. Самыми разнообразными, да? Можем наслаждаться.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 9 апреля за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.